Глава первая. Тирион. Всю дорогу через узкое море он пил. Суденушка была маленькая, каюта и того меньше. На палубу капитан не разрешал выходить. От качки его мутило. Скверная еда, извергаясь наружу, казалась еще противнее. На что ему солонина, твердый сыр и кишащий червями хлеб, когда есть вино? Красное, кислое, очень крепкое. Иногда он блевал и вином, но запасы не иссякали. «На свете полно вина», — бормотал он в сырой каюте. Отец всегда презирал пьяниц, но кому до этого дело? Отца больше нет, он убил его. Арбалетный болт в брюхо и нет милорда. Будь Тирион более метким, он послал бы болт в член, которым этот гад его сделал. Здесь внизу нельзя было понять, ночь теперь или день. Время Тирион измерял по юнге, приносившим ему еду, которую он не ел. Мальчишка заодно и прибирался в каюте. «Дарнийское?» — спросил как-то Тирион, откупоривая мех. «Оно напоминает мне одного змея. Забавный был парень, пока на него гора не упала». Юнга не отвечал. Уродливый малый, но все же пригляднее одного карлика с половиной носа и шрамом от глаза до подбородка. «Я тебя чем-то обидел?» — спрашивал Тирион, пока юнец драил палубу. «Тебе приказано со мной не разговаривать, или какой-то карлик поимел твою мать? Скажи хоть, куда мы плывем?» Джейм опоминал вольные города и только. «В Бравос, Тирош, Мир. Уж лучше бы в Дорн. Мерцелла старше Томана. По дарнийским законам железный трон принадлежит ей. Он бы помог ей утвердиться в своих правах, как принц Аберин предлагал. Но Аберин погиб. Сир Грегор Клиган, одетым в броню кулаком, раздробил ему череп. Разве согласится Дорн Мартелл на столь рискованный план без красного змея? Еще чего доброго закует Тириона в цепи и выдаст дрожайшей сестрице. На стене, пожалуй, безопаснее будет. Мормонт, старый медведь, говорил, что ночному дозору нужны такие, как Тирион. Но кто знает, жив ли он, Мормонт. Возможно, теперь лордом-командующим стал Янос Слинт, и этот сын мясника хорошо помнит, кто его на стену послал. «Тирион, тебе вправду хочется до конца дней питаться овсянкой и солониной вместе с убийцами и ворами? Впрочем, Янос Слинт позаботится, чтобы остаток твоих дней был недолгим». Юнга, знай себе, скреб, макая щетку в ведро. «В веселых домах Лиса доводилось бывать?» — спросил его Тирион. «Не туда ли отправляются шлюхи?» Тирион не помнил, как будет шлюха по-валерийски, а парень взял свое орудие и ушел. Надо же, как пагубно влияет вино на память. Валерийскому он обучался у своего мейстера. Хотя в девяти вольных городах говорят теперь на девяти диалектах, обещающих стать полноценными языками. Тирион умел немного по-бравоски и чуть-чуть по-мирийски. В Тирош он сможет проклясть богов, обозвать кого-то мошенником и заказать кружку эля, благодаря служившему в утесе наемнику. В Дорне хотя бы на общем языке говорят. Подобно дарнийской еде и дарнийским законам, он там густо приправлен ройном, но понять все-таки можно. В Дорн, только в Дорн. Тирион залез в койку с этой мыслью, как ребенок с любимой куклой. Засыпал он всегда с трудом, а на этом корабле почти вовсе не спал, разве что напившись как следует. Снов уж точно не видел. И хорошо. Довольно он их навидался за свою недолгую жизнь. Грезил о любви, о справедливости, дружбе и славе, о том, чтобы вырасти большим. Ничего этого ему не видать. И куда же в конце концов отправляются шлюхи? Куда все шлюхи отправляются? было последними словами его отца. Тетива загудела, лорд Тайвин провалился задом в дыру, а Тирион Ланнистер пошел себе куда-то бок о бок с Варисом. Должно быть, он снова слез по 230 перекладинам туда, где в жаровне тлели рыжие угли. Этого он не помнил. Помнил только звук тетивы и вонь, пошедшую от кишок убитого. Отец даже в миг своей смерти умудрился обосрать сына. Молча пройдя по лабиринту темных ходов, они вышли где-то у Черноводной. Там Тирион одержал свою прославленную победу и потерял половину носа. Лишь тогда карлик повернулся к евнуху и сказал: «Я убил своего отца». Таким тоном, которым другой уведомил бы, что занозил свой палец. Мастер над шептунами был одет, как нищенствующий брат, в побитую молью бурую рясу с капюшоном, скрывавшим его толстые щеки и лысину.
«Не надо вам было взбираться по той лестнице», — произнес он с укором.
«Куда все шлюхи отправляются?» Тирион предупреждал, чтобы отец не говорил больше этого слова. Не выстрелил он, это бы оказалось пустой угрозой. Отец отнял бы у него арбалет, как некогда отнял Тишу. Он уже поднимался, когда Тирион спустил курок. «Я и Шаю убил», — признался он Варису.
«Вы же знали, что она за сокровище?»
«Про нее знал, да, про него нет».
«Теперь знаете»,
— заметил, хихикнув, Варис. Надо было убить и евнуха. Чуть больше крови на руках. Подумаешь, тоже. Непонятно, что его остановило. Только неблагодарность. Варис спас его от палача лишь по приказу Джейми. А тот... Нет, о Джейми лучше не думать. Найдя непочатый мех, Тирион высосал его, как материнскую грудь. Красное стекало по подбородку, пачкая и без того грязный камзол. Тот самый, что был на нем и в тюрьме. Палуба качнулась и швырнула Тириона обратно на переборку, когда он встал. То ли шторм, то ли он выпил больше обычного. Он выблевал вино и полежал, гадая, тонет корабль или нет. «Ты мстишь мне, отец? Отец Всевышний сделал тебя своим десницей там наверху?» «Достойная кара для отца-убийцы», — промолвил он под вой ветра. «Нечестно, пожалуй, топить вместе с ним капитана, юнгу и всех матросов, но когда это боги вели себя честно?» Тьма поглотила его, не дав додумать мысль до конца. Когда он очнулся, голова у него трещала, и корабль ходил кругами, хотя капитан уверял, что они пришли в порт. Тирион велел ему заткнуться. Здоровенный лысый матрос взял Тириона под мышку, как тот не отбрыкивался, и приволок в трюм, где дожидался пустой бочонок, совсем маленький. Даже карлик в нем едва уместился. От усиленных попыток освободиться Тирион намочил штаны. Его затолкали в бочонок вперед головой, прижав коленки к ушам. Обрубок носа чесался невыносимо, но руки ничем не могли помочь. «Паланкин в самый раз для меня», — думал он, пока над ним заколачивали крышку. Бочонок с криками подняли на талях. Он стукался головой о днище при каждом рывке. Потом сосуд покатился вниз, грохнулся обо что-то, и в него врезался другой бочонок. Тирион прикусил язык. Это было самое долгое из его путешествий. Хотя занять больше получаса оно никак не могло. Его поднимали и опускали, катили и ставили, переворачивали вверх ногами и снова катили. Слышались голоса. Однажды где-то заржала лошадь. Короткие ноги затекли и так разболелись, что даже похмельную голову заглушали. Катящийся бочонок в очередной раз на что-то наткнулся. Снаружи переговаривались на незнакомом ему языке. Покрышки заколотили и открыли ее. Свет и прохладный воздух хлынули внутрь. Тирион, жадно дыша, хотел встать, но повалился вместе с бочонком и выпал на твердый земляной пол. Над ним высился до безобразия толстый человек с желтой раздвоенной бородой, держа в руках деревянный молоток и долото. Халат на нем мог бы послужить турнирной палаткой. Развязанный пояс обнажал огромное белое пузо и пару жирных грудей, заросших желтыми волосами. Не дать не взять дохлая морская корова, которую как-то раз занесло в пещеру у подножия утеса. «Гляньте-ка, пьяный карлик», — сказал толстяк на общем языке Вестероса. «Молчи, морская корова». Тирион сплюнул кровь ему под ноги. Они находились в большом погребе с грудами бочек до потолка и пятнами селитры на стенах. Здешних запасов с недаемому жаждой карлику хватило бы на всю ночь, а может быть и на всю жизнь. «Да ты нахал! Люблю таких карликов!» От смеха телеса незнакомца бурно заколыхались. Тирион даже испугался, что кусок сейчас оторвется и задавит его. «Небось, проголодался, дружок? Устал?» «Пить хочу и помыться». Тирион привстал на колени. Толстяк принюхался. «Сначала ванна, еда и постель потом. Мои слуги этим займутся». Толстяк отложил свои инструменты. «Мой дом, твой дом, друг моего друга по ту сторону моря, для Иллириума Патиса дорогой гость». «А друга паука Вариса не следует подпускать слишком близко», — добавил про себя Тирион. Обещанная ванна, впрочем, не заставила себя ждать. Тирион, погрузившись в горячую воду, тут же уснул и проснулся голым на перине из гусиного пуха, точно на облаке. Во рту и в глотке пересохло до невозможности. Член стоял как железный. Тирион слез, отыскал горшок и зажурчал, постановая от наслаждения. В комнате царил полумрак, но сквозь щели в ставнях проникал солнечный свет. Отряхнувшись, Тирион прошел по мирийским коврам, мягким, как весенняя травка, взобрался на подоконник и отворил ставни. Поглядим, что послали ему боги и Варис. Под окном вокруг мраморного бассейна росли 6 вишневых деревьев, безлиственных в ту пору. В воде стоял голый парнишка не старше 16, с белокурыми волосами до плеч. Он изготовился к бою с клинком брави в руке. Выглядел он так натурально, что Тирион не сразу распознал в нем статую из раскрашенного мрамора, а меч блестел, как настоящий стальной. Бассейн отгораживала кирпичная стена высотой не меньше 12 футов с железными пиками наверху. За стеной раскинулся город, скопление черепичных крыш вокруг морского залива. Тирион видел прямоугольные кирпичные башни, красный храм, отдаленный дворец на холме. Сверкающий на солнце залив был усеян парусами рыбачьих лодок. У берега торчали мачты больших кораблей. Один из них наверняка идет в Дорн или в Восточный дозор, что у моря. Но Тириону нечем заплатить за проезд, и в гребцы его не возьмут. Разве юнгой наняться, чтобы вся команда его имела во время плавания? Где же он это? Здесь даже воздух пахнет иначе, заморскими пряностями. Люди за стеной говорили как будто по-валерийски, но он понимал едва ли одно слово из 5. «Не бравос», — решил Тирион, — «и не тирыш». Облетевшие деревья и холодок говорят также против Лиса, Мира и Валантиса. Тирион обернулся на звук открывшейся двери. «Мы в Пентосе, верно?»
«Конечно. Где же еще?»
«Пентос. Ну, спасибо, что не Королевская гавань». «А куда отправляются шлюхи?» — неожиданно для себя выпалил Тирион. «Шлюх здесь, как и в Вестеросе, можно найти в борделях. Тебе, дружок, они не понадобятся. Выбирай из моих служанок. Ни одна не посмеет тебе отказать».
«Рабыни?» — подчеркнуто спросил карлик.
Толстяк огладил один из отростков желтой намасленной бороды. Этот жест показался Тириону весьма непристойным. «Рабство в Пентосе запрещено договором, который навязали нам бравосцы 100 лет назад, но они тебе не откажут. Прошу извинить, мой маленький друг,
с полупоклоном добавил Иллирио. «Я имею честь быть магистром этого великого города. И принц нас созывает на совещание». Он продемонстрировал в улыбке два ряда желтых зубов. «Дом и угодья осматривай сколько тебе угодно, а вот за стену ни ногой. Никто не должен знать, что ты был здесь». «Был? Так я здесь не задержусь?» «Поговорим об этом вечером, хорошо, мой маленький друг? Будем есть, пить и строить великие планы». «Хорошо, большой друг. Иллирио хочет использовать его в своих целях. У торговых магнатов 9 городов только и на уме, что наживо. Солдаты пряностей и лорды сыров», — с презрением говаривал его лорд-отец. «Если Иллирио сочтет когда-нибудь, что в мертвом карлике пользы больше, чем в живом, Тириона опять упакуют в винный бочонок, и хорошо бы расстаться с гостеприимным хозяином, пока этот день не настал». В том, что он настанет, Тирион даже не сомневался. Серсея не забудет о возлюбленном брате. Да и Джейми не обрадуется, обнаружив болт у отца в животе. Ветерок рябил воду в бассейне вокруг статуи ногого отца. Тиша часто ерошила ему волосы, то обманной весной в пору их недолгого брака, пока он не взял ее силой, завершив начатое отцовской гвардией. Во время бегства он все вспоминал, сколько же их было, этих гвардейцев. Уж это, казалось, должно было ему запомниться. Но нет, он забыл. Десяток, дюжина, сотня. Все рослые, как на подбор. Хотя карлику 13 лет, все мужчины кажутся рослыми. Тиша-то знала сколько. Каждый из них уплатил ей серебряного оленя. Стоило только пересчитать. Олень за гвардейца, золотой за него, Тириона. Отец настоял, чтобы сын тоже с ней расплатился. Ланнистеры всегда платят свои долги. «Куда все шлюхи отправляются?» — снова сказал лорд Тайвин, и тетива пропела еще раз. Магистр предложил гостю осмотреть имение. А в кедровом сундуке за инкрустацией из лазури и перламутра нашлась чистая смена одежды. На мальчика шито, сразу определил Тирион. Ткань богатая, хоть и залежалась немного. Штанины длинноваты, рукава слишком коротки. Вздумай он затянуть воротник, почернел бы не хуже Джоффри. Без моли тоже не обошлось. Но хотя бы блевотиной не воняет. Осмотр Тирион начал с кухни. Две толстухи и мальчишка подручный – подозрительно следили, как он набирает себе хлеба, сыра и фиг. «Доброго утра, прекрасные дамы», — сказал он с поклоном. «Не знаете ли, куда отправляются шлюхи?» Не получив ответа, он повторил вопрос на классическом валерийском, где шлюх пришлось заменить куртизанками. Одна из кухарок, моложе и толще другой, пожала плечами. Любопытно, что они сделают, если он возьмет их за руки и поведет в свою спальню. Иллирио, замечая, что ни одна служанка не посмеет ему отказать, этих двух, похоже, в виду не имел. Молодая гостью в матери годится, а старая по всему доводится матерью ей самой. Толщиной обе почти не уступают хозяину, груди у них с голову Тириона. Того и гляди задавят карлика во время любовных игр. Можно, в общем, умереть и похуже, к примеру, так, как умер его лорд-отец. Надо было заставить его высрать немного золота перед смертью. На ласку и похвалу лорд Тайвин всегда скупился, зато звонкую монету раздавал щедрой рукой. Жалостней безносого карлика может быть только безносый карлик без единого золотого в кармане. Оставив женщин при хлебах и кастрюлях, Тирион пошел искать погреб, где Иллирио выпустил его из бочонка. Найти его труда не составило, и хранящихся там вин карлику бы хватило лет на 100. Сладкие из простора, кислые дарнийские, янтарные пентесские, зеленый мирийский нектар, 50 бочек борского золотого. Сказочный Восток тоже был здесь представлен. Кварт, Ети, Асшай у края теней.
Тирион отыскал бочонок крепкого, помеченный клеймом Рансфорта Редвина, деда нынешнего борского лорда. Вкус его долго держался на языке. Пурпурный цвет казался почти черным в полутемном подвале. Тирион, налив чашу и штоф про запас, поднялся в сад, чтобы выпить под вишнями, которые видел в окно. Как оказалось, вышел он не в ту дверь и не нашел бассейн с вишнями, но это не имело значения. Здесь тоже были сады. Он погулял немного, прикладываясь на ходу к чаше. Наружной стены устыдился бы всякий приличный замок. Пики на ней, не украшенные головами казненных, казались голыми. Тирион представил наверху головку своей сестрицы с золотыми волосами, обмазанными смолой, и жужжащими вокруг мухами. А Джейми хорошо бы занять соседнюю пику, чтобы между близнецами никто не встревал. С крюком на веревке он, пожалуй, одолел бы эту преграду. Руки у него сильные, вес небольшой. Главное не напороться на пику. «Завтра же поищу веревку», — решил Тирион. Гуляя, он миновал три входа. Ворота в караульной, калитку у псарни и еще одну, густо увитую плющом, почти незаметную. Это была заперта на цепь с замком. Остальные охранялись стражами в остроконечных бронзовых шлемах с гладкими, как детская попка, рожами. Евнухи, ясное дело. Он слышал о таких. Ничего не боятся, боли не чувствуют, преданы своим господам до гроба. Ему бы пару сотен таких солдат. Жаль, что он не подумал об этом, пока не стал нищим. Через галерею с колоннами и островерхую арку он вышел в мощенный дворик, где у колодца трудилась прачка, похожая его ровесница, с тускло-рыжими волосами и широким веснушчатым лицом. «Хочешь вина?» — спросил Тирион. Она ответила неуверенным взглядом. «Лишней чаши нет, придется пить из одной». Женщина молча выкручивала и развешивала рубахи. Тирион сел на каменную скамью. «Скажи, насколько можно доверять магистру Иллирио?» Услышав имя хозяина, она подняла глаза. «И только-то?» Он, ухмыляясь, скрестил свои короткие ножки и выпил. «Очень бы не хотелось играть роль, которую торговец сырами для меня предназначил. Но как ему отказать? Входы-выходы все охраняются. Вот вывело бы меня в город под юбками. В благодарность я, глядишь, женился бы на тебе. Где две жены, там и три. Но где же мы будем жить?» Он улыбался так мило, как только способен человек с половиной носа. «Я уже говорил, что в солнечном копье у меня племянница. С Мерцеллой я навратил бы дел, втравил бы ее в войну с собственным братом. Забавно, правда?» Рубаха Иллирио, повешенная женщиной на веревку, раздувалась не хуже паруса. «Нет-нет, это дурные мысли, ты совершенно права. Поедем лучше на стену. Говорят, тому, кто вступает в ночной дозор, отпускаются все грехи. Боюсь только, что тебя туда не пустят, радость моя. В дозоре женщин не полагается, никаких веснушчатых женок, чтобы греть постель по ночам. Только холодный ветер, соленая треска да жидкое пиво. Тебе не кажется, что в черном я буду казаться выше, миледи?» Он подлил в чашу из штофа. «Ну что скажешь, на север или на юг? Каяться в старых грехах или совершать новые?» Прачка, посмотрев на него напоследок, взяла корзину и пошла прочь. Долго жены у него не задерживаются, и штоф опустел. Спуститься опять в погреб, что ли? От крепкого голова кружится, а там крутые ступеньки. «Куда отправляются шлюхи?» — спросил он хлопающее на веревке белье. — Надо было прачку спросить. «Я не хочу сказать, что ты шлюха, дорогая моя, но вдруг ты знаешь?» Надо было выспросить у отца. Он-то знал. Тише крестьянская дочка. Она полюбила его. Вышла за него замуж. Доверяла ему. Пустой штоф упал, покатился по двору. Тирион, поспешая за ним, заметил грибы. растущие в трещинах между плитами. Бледные в крапинку, с кроваво-красными пластинками шляпок. Он сорвал один, понюхал. Не как ядовитые. Грибов было 7. Может, 7 хотят что-то этим сказать? Тирион собрал все, завернул в снятую с веревки перчатку, спрятал в карман. От усилий голова закружилась еще сильнее. Он доковылял до скамейки, лег, закрыл глаза и проснулся у себя в спальне, утопая в перине. Белокурая девушка трясла его за плечо.
«Ванна готова, милорд. Магистр Иллирио ждет вас к столу через час».
Тирион сел в подушках, держась за голову. «Снится мне это, или ты говоришь на общем?»
«Говорю, милорд. Меня купили в дар королю».
Совсем юная, голубоглазая, гибкая. Уверен, он порадовался такому подарку. «Налей мне вина».
Она подала ему чашу. «Магистр Иллирио велел мне мыть вам спину и греть постель. Меня зовут...»
«Мне все равно, как. Известно тебе, куда отправляются шлюхи».
«Шлюхи продаются за деньги», — вспыхнула девушка.
«А также за драгоценности, платья и замки. Так куда же?»
«Это загадка, милорд. Я не мастерица отгадывать. Скажите уж сразу».
Он и сам не любил загадок. «Не скажу. Меня интересует только то, что у тебя между ног», — чуть не сказал он и промолчал. Она не шая, просто дурочка, полагающая, что он ей загадывает загадки. Даже ее щелка, сказать по правде, не слишком его влечет. Он верно захворал или умер. «Говоришь, ванна готова? Пойдем, негоже заставлять ждать торговца сырами». Девушка вымыла ему ноги, потерла спину, расчесала волосы и вновь облачила его в лежалые детские одежки. Винного цвета бриджи и синий бархатный дублет, подбитый парчой.
«Прикажете ждать вашу милость тут, когда вы откушаете?» — спросила она, шнуруя его сапожки.
«Нет, я покончил с женщинами. Со шлюхами». Девушка не выказала никакого разочарования. Тириона это задело.
«Если милорд желает мальчика, я могу привести».
«Милорд желает свою жену, девушку по имени Тише». «Если он знает, куда отправляются шлюхи, то да». Девушка поджала губы. «Презирает его, это ясно. Но ей далеко до презрения, которое он питает к себе самому. Он не сомневался, что многие его женщины с большой неохотой ложились к нему в постель, но у них хотя бы хватало доброты скрывать это. Честная неприязнь даже освежает, как глоток терпкого вина после сладкого».
«Я передумал», — сказал Тирион. «Жди меня здесь в постели и раздеться изволь догола. Я буду слишком пьян для возни с твоими застежками. Ноги раздвинь, рот закрой, и мы с тобой приотлично поладим».
Он осклабился, надеясь ее напугать, но встретил лишь отвращение. Карликов никто не боится. Даже лорд Тайвин, которому Тирион грозил арбалетом, не боялся его. «Ты как стонешь, когда тебя дерут?»
«Как милорду будет угодно».
«А если милорду угодно будет тебя задушить? Со своей последней шлюхой я обошелся именно так. Как, по-твоему, твой хозяин не будет против?» «Я думаю, нет. Таких, как ты, у него 100, а я такой один». На этот раз он получил желаемый страх. Иллирио возлежал на мягкой кушетке, уплетая горячие перцы с мелкими луковицами из деревянной миски. На лбу у него выступила испарина. Над толстыми щеками горели свиные глазки. На пальцах переливались искрами оникс, опал, тигровый глаз, турмалин, рубин, аметист, сапфир, янтарь, нефрит, черный алмаз и зеленый жемчуг. На его кольца Тирион мог бы жить много лет, но чтобы добыть их, понадобится тесак.
«Садись поближе, дружок», — поманил магистр.
Тирион взгромоздился на слишком высокий стул, предназначенный для массивных магистерских ягодиц. Он всю жизнь прожил в мире слишком большом для него. Но в доме Иллирио диспропорция принимала прямо-таки гротескный характер. Здесь он чувствовал себя мышкой в пещере мамонта, утешаясь тем, что у мамонта имеются хорошие вина. От мысли о них ему захотелось пить, и он кликнул слугу. «Понравилась тебе девушка, которую я прислал?» — спросил Иллирио. «Будь мне нужна женщина, я бы сказал об этом. Если она не угодила тебе, она делает все, что от нее требуется». Я так и надеялся. Она прошла выучку в Лиссе, где любовь почитают искусством. Король был очень доволен ею. «Я убиваю королей, не слыхал?» Тирион злобно улыбнулся поверх винной чаши. «Королевские объедки мне ни к чему». «Как скажешь, давай поедим». И Иллирио хлопнул в ладоши. Для начала им подали горячий суп из морского черта с крабами и холодный с яйцом и лимоном. За этими последовали перепелки в меду, седло барашка, гусиные потроха в вине, репа в масле и молочный поросенок. При виде еды Тириона замутило. Из вежливости он принудил себя съесть ложку супа и сразу пропал. Толстые кухарки свое дело знали. Так вкусно он не ел даже при дворе. Обсасывая мясо с перепелиных косточек, он спросил Иллирио об утреннем заседании. «На востоке неспокойно», — пожал плечами толстяк. «Пали Астапор с Мейрином. Гискарские города, бывшие древними, когда весь мир был еще юн». Он обмакнул ломоть поросенка в сливочный соус и стал есть руками. «Залив работорговцев далековато от Пентоса». Тирион подцепил ножом гусиный потрошок. «Все отцы-убийцы прокляты, но и в аду можно недурно устроиться». «Верно, но что такое наш мир, как не одна великая паутина? Тронешь одну нить, отзовется на всех остальных. Еще вина?» Иллирио сунул в рот перец. «Хотя нет, предложу тебе нечто особенное». Он снял крышку блюда, которое поставил перед Тирионом слуга. «Грибы, щепотка чеснока и целое море масла. Я нашел вкус восхитительным. Возьми один, дружок. Нет, лучше два». Тирион поднес большой черный гриб ко рту, но что-то в голосе Иллирио насторожило его. «Сначала ты», — он подвинул блюдо к хозяину. «Нет-нет», — из-под магистерских жиров на миг проглянул озорной мальчишка. «Ты первый, повариха для тебя их готовила». «В самом деле?» Тириону вспомнились руки в муке, тяжелые груди с синими венами. «Она очень добра, но нет», — он вернул гриб обратно в подливку. «Экий ты подозрительный!» — усмехнулся Иллирио в желтую бороду. «Он, небось, маслит ее каждый день, чтобы блестело, как золото. А может, попросту трус? Мне другое про тебя говорили». «В семи королевствах отравить гостя за ужином значит преступить законы гостеприимства». «У нас тоже. Но если гостю самому не терпится прервать свою жизнь... почему бы не сделать ему одолжение?» Иллирио отпил из чаши. «Магистра Арделла отравили грибами каких-то полгода назад. Говорят, это не так уж больно. Легкие спазмы в животе, ломота позади глаз, и все, конец. Лучше грибы, чем голова с плеч, разве нет? Зачем умирать со вкусом крови во рту, когда тебе предлагают чеснок и масло?» От запахов подливы в самом деле слюнки текли. Вонзить нож себе в живот у Тириона бы смелости не хватило. А гриб съесть проще простого. «Ты заблуждаешься на мой счет», — сказал он, до крайности напуганный этой мыслью. «Да ну! Если предпочитаешь утонуть в вине, так и скажи. Зачем тратить время и портить напитки, вливая в себя чашу за чашей?»
«Ты заблуждаешься», — повторил Тирион. Грибы в золотистой подливе призывно блестели при свете лампы. «Могу тебя заверить, что не имею никакого желания умирать. У меня...» Он запнулся. «Что, собственно, у него впереди? Вся жизнь? Малые дети, родовое имение, любимая женщина?»
«Нет у тебя ничего», — закончил за него Иллирию.
«Но это можно поправить». Он взял с блюда гриб и со смаком начал жевать. «Превосходно!»
«Не ядовитые, значит», — рассердился Тирион. «Нет, конечно. Зачем мне тебя травить? Выкажем друг другу немного доверия. Ну же, отведай». Иллирио снова хлопнул в ладони. «Нас ждет работа. Подкрепись хорошенько, дружок».
На столе появились новые блюда. Цапля, начиненная фигами, телячьи котлеты в миндальном молоке, сельдь со сливками, засахаренный лук, остропахнущие сыры, улитки и черный лебедь в оперении. Лебедя Тирион, памятуя об ужине у сестры, есть не стал, но воздал должное цапле, сельди и луку. Слуга исправно наполнял его чашу.
«Для маленького человека ты много пьешь. Отцы убийства сушат». Глазки толстяка сверкнули, как камни на его пальцах. «Кое-кто в Вестеросе назвал бы убийство лорда Ланнистера добрым делом. При моей сестре этого лучше не говорить. Языком поплатиться можно».
Тирион разломил хлеб.
«И тебе, магистр, тоже не советую мою семью задевать. Даже будучи отцеубийцей, я остаюсь львом».
Сырный лорд в приступе веселья хлопнул себя по ляжке.
«Вы, вестеросцы, все одинаковы. Вышивайте какого-нибудь зверя на шелковом лоскуте. И вот, вы все уже львы, орлы и драконы. Могу тебе показать настоящего льва. Не хочешь ли разделить с ним клетку?»
«Лорды семи королевств и правда слишком уж носятся со своими гербами», — признал про себя Тирион.
«Будь по-твоему, я не лев, но все-таки я сын своего отца, и только я вправе убить Серсею и Джейми».
«Ты весьма кстати упомянул о своей сестре», — заметил Иллирио, поглощая улиток. «Королева обещала сделать лордом того, кто принесет ей твою голову, какого бы низкого происхождения он ни был».
Иного Тирион и не ждал. «Если хочешь поймать ее на слове, пусть она заодно с тобой переспит. Лучшее во мне за лучшее в ней. Сделка честная».
«Я бы скорее взял собственный вес в золоте». Иллирио зашелся от смеха. «Как бы не лопнул», — с опаской сказал себе Тирион.
«Все золото Бобрового утеса. Что скажешь?»
«Золото согласен отдать». Карлику совсем не хотелось потонуть в полупереваренных угрях и улитках. «Но утес мой!»
«Ну-ну!»
— толстяк рыгнул, прикрыв рукой рот.
«Думаешь, король Станис отдаст его тебе? Я слышал, он чтит закон. Твой брат носил белый плащ, так что по всем вашим законам наследник ты».
«Станис, может, и отдал бы, кабы не такая малость, как убийство короля в кубе с отцеубийством. За это он урежет меня на целую голову, а я и без того мал. Но с чего ты взял, что я намерен примкнуть к лорду Станису?
Зачем тебе иначе ехать к стене?»
«Станис на стене?» Тирион потер то, что осталось от его носа. «Какого дьявола он там делает?»
«Мерзнет, скорее всего».
«В Дорне куда теплее. Лучше бы ему было отплыть туда». Веснушчатая прачка только притворялась, выходит, что не понимает общий язык. «В Дорне у меня Мерцелла, племянница, и я подумываю сделать ее королевой».
Слуга положил им обоим темных вишен со сливками. «Что такого тебе сделало бедное дитя, коли ты ее смерти желаешь?»
Даже отца-убийцу не обязательно истреблять всех своих родичей. Я сказал сделать королевой, а не убить. Иллирио зачерпнул ложкой вишни. В Валантисе чеканят монету с короной на одной стороне и черепом на другой. Одна монета — две стороны. Сделать королевой — значит убить. Дорн, может, и поддержит Мерцеллу. Но одного Дорна мало. Ежели ты так умен, как утверждает наш друг, то и сам это знаешь. Тирион посмотрел на толстяка другими глазами. Иллирио прав и в том, и в другом. Короновать Мерцеллу значит убить ее. И Тирион это знает. Мне только и осталось, что безрассудные жесты. По крайней мере, сестрица поплачет. Магистр вытер рукой рот, измазанный сливками. Дорога в Бобровый утес проходит не через Дорн, дружок, и не под стеной тоже. Тем не менее, она существует. Я признанный изменник, убийца короля и родного отца. Какая еще дорога? Что за игру затеял магистр? Один король может отменить то, что решил другой. В Пентосе у нас сидит принц. Между балами и пирами он разъезжает по городу в паланкине из слоновой кости и золота. Герольды несут перед ним золотые весы торговли, железный меч войны и серебряный бич правосудия. В первый день года он обязан лишить невинности деву моря и деву полей. Иллирио подался вперед, поставив локти на стол. «Но в случае неурожая или проигранной нами войны мы режем принцу горло, чтобы умилостивить богов, и выбираем среди 40 семей нового». «Напомни мне не соглашаться быть пентосским принцем». «А разве 7 королевств так уж от нас отличаются? В Вестеросе нет мира, нет закона, нет веры, а скоро и есть будет нечего. Во времена голода и страха народ ищет себе спасителя».
«Но если он не найдет ничего лучше Станиса...»
«Это будет не Станис и не Мерцелла». Желтозубая улыбка становилась все шире. «Другой, сильнее Томана, милосерднее Станиса, имеющий больше прав, чем Мерцелла. Спаситель, который перевяжет кровоточащие раны Вестероса, придет из-за моря».
«Красивые слова, ничего более. Кто этот треклятый спаситель?»
«Дракон», — сказал торговец сырами и засмеялся, увидев лицо Тириона. «Трехглавый дракон.